Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: за что хотят арестовать мэра Орла? Существует ли в Самарской области свобода слова? Почему забыта Вятская трагедия 1968 года? Ростов-на-Дону. Как выбраться из автомобильных пробок? Это в первой части программы. Во второй. Карабаш. Жители ветхих домов остались без крыши над головой. Саранск. Жизнь без света. Ижевск. За что у пенсионера Вячеслава Перевозчикова удержали половину пенсии? Приамурье. Когда жители села Крестовоздвиженка смогут дышать чистым воздухом? Орел. Старое кино собирает полные залы. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Орел». Елена Годлевская. Новочебоксарский городской суд, что в республике Чувашия, принял решение об аресте мэра города Орла Александра Касьянова. Александр Касьянов обвиняется в неуплате задолженности по налогам в 2005 году, когда он возглавлял управляющую компанию Новочебоксарского домостроительного комбината, в то время вышедшего из процедуры банкротства. Изменение меры пресечения, подписки о невыезде на арест, судья мотивировал уклонением от явки на судебное заседание. Однако в орловских политических кругах и само уголовное дело против Александра Касьянова и решение о его аресте расценивают как политический заказ руководства области, которое изначально было против того, чтобы мэром города Орла стал человек не из губернаторской команды. В свое время Александр Касьянов победил на выборах как кандидат от КПРФ и до сих пор не вписался в структуру региональной власти. Комментирует депутат Орловского областного совета народных депутатов Павел Меркулов.
Он не подпускал областные власти, руководство областных властей, разделу муниципального имущества. Второе, что он пытался отстаивать точку зрения городской власти в части распределения земель городских. Третье, это то, что он вообще отстаивал точку зрения и себя, и города, проявлял некую самостоятельность, я бы сказал так, что вызывало определенное раздражение. По этим трем пунктам ее необходимо было как-то убрать, изолировать, дабы объявить новые выборы и дабы привести к власти человека, который бы полностью удовлетворял вот эти вот три пункта.
Адвокат, представляющий интересы Александра Касьянова в суде, Милена Мирошниченко, считает, что обвинение ее подзащитного не имеет реальной основы.
Дело возбуждено было еще в январе 2006 года. Состав преступления, который вменяется в вину Касьянову, это 199 со значком 2 статья Уголовного кодекса России. Наличие у предприятия задолженности по уплате налогов. На предварительном слушании, оно состоялось в конце 2006 года, мной было заявлено ходатайство о том, что при составлении обвинительного заключения по делу были допущены такие существенные нарушения уголовно-процессуального закона, что они просто не позволяют рассматривать дело в суде и в результате не позволяют судье вынести судебный акт. Любой приговор, независимо от его содержания, просто не позволяют. Судья согласился с нашими доводами и возвратил дело обратно в прокуратуру для доработки. В мае 2007 года нас извещают о том, что дело возобновлено. По делу назначена была новая экспертиза. Она была проведена фактически за несколько дней, что само по себе уже странно. Предприятие, которое возглавлял Касьянов, это крупнейший налогоплательщик, если не сказать городообразующий налогоплательщик в городе Новочебоксарск Чувашской Республики. Это строительное предприятие, которое фактически сдает дома кварталами. И проверить все налоги предприятия за год, я скажу точнее, 10 месяцев вменяется в вину Касьянову, проверить все это за несколько дней просто было невозможно. Родилось обвинительное заключение, в соответствии с которым на предприятии была недоимка за 10 месяцев 2005 года. Эксперт 10 раз определил недоимку на каждое первое число каждого месяца с января по ноябрь. То есть как платились налоги внутри этого периода, ни эксперта, ни следователя не интересовало. Все было оплачено. с небольшим запозданием, как это практически на всех российских очень крупных предприятиях происходило.
Милена Мирошниченко считает дело своего подзащитного заказным, а действия судимого Чебоксарского городского суда Сергея Никитина, рассматривающего уголовное дело Александра Касьянова, насмешкой над словами президента России Дмитрия Медведева о независимости российского правосудия. Суд не рассмотрел ни одного из 30 заявленных Александром Касьяновым ходатайств об истребовании подлинных документов из банков и налоговых органов, которые могли бы опровергнуть доводы обвинения, основанные на неких компьютерных распечатках, противоречащих друг другу. В жалобе в Генеральную прокуратуру, Верховный суд Российской Федерации и администрацию президента указывается, что, цитата, «Сергей Никитин открыто заявляет в судебном заседании о том, что ему нужно посоветоваться с куратором по различным вопросам, возникающим по делу Касьянова. Более того, Никитиным заявлено, что в мае этого года из Верховного суда Российской Федерации приезжал в Чебоксары судья Верховного суда России с целью дать указание вынести немедленно в отношении Александра Касьянова обвинительный приговор». Конец цитаты. Милена Мирошниченко полагает, что именно это распоряжение и стало причиной появления постановления суда об изменении меры пресечения в отношении мэра города Орла. Подписка о невыезде заменена на заключение под стражу. Сегодня Александр Касьянов пытается оспорить решение суда об изменении меры пресечения в Верховном суде Чувашской Республики. В его жалобе указывается, что он не явился в суд, во-первых, потому что не был извещен о предстоящем заседании, во-вторых, потому что он вот уже несколько дней болен, что подтверждают медицинские документы, и, в-третьих, он является зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы, что предполагает особый порядок вынесения решения суда об изменении меры пресечения, который, по мнению Александра Касьянова, не был соблюден. Так или иначе, пока мэр города Орла не арестован, судьба уголовного дела неизвестна, а скандал вокруг него еще больше усугубляет кризис власти в Орловской области. Вот мнение бывшего депутата Орловского областного совета народных депутатов Владимира Матвеева.
Я могу допустить, что Касьянов был нежелательным мэром в городе Орле для областной власти. Независимая позиция, конечно, могла мешать. И тут удобный случай представился, вот этот суд. И хорошо бы, если суд расправится с этим мэром. Но прямо говорить о том, что, скажем, кто-то из высших руководителей нашей области потирает руки сейчас, после того, что случилось с Касьяновым, я бы тоже не стал, поскольку это не в их интересах. Представьте себе, что сейчас происходит в области, если смотреть на это со стороны. А все рушится. Экономика не бог весть какая, громкие коррупционные скандалы. А тут еще мэр, который то ли сбежал, то ли сидит. Что скажет в Москве? Они скажут, перестали управлять вообще здесь этой областью. Значит, надо выводы какие-то делать.
Для Радио Свобода, Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В мае Фонд защиты гласности опубликовал карту, отражающую степень свободы печатной и электронной прессы в регионах России. Она составлена на основании данных мониторинга Фонда защиты гласности, полученных в период с апреля прошлого по март этого года, и опроса экспертов в регионах. По данным Фонда защиты гласности, по сравнению с предыдущим годом, ситуация со свободой слова в средствах массовой информации Самарской области ухудшилась. Власть стремится подчинить себе прессу, считает корреспондент «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев.
В Самарском регионе независимая пресса, в первую очередь, это, конечно, интернет-сайты, которые более-менее свободны, более-менее туда не очень сильно лезут. Это в какой-то мере «Эхо Москвы» в Самаре, в какой-то мере «Коммерсант». Больше, мне кажется, ничего не существует, то есть телевидение полностью лежит под властью, практически все газеты.
Давление на независимую прессу Сергей Куртаджиев испытал, что называется, на личном опыте. Год назад против Куртаджиева было возбуждено уголовное дело по обвинению в использовании на компьютерах «Новой газеты» в Самаре нелицензионных программ. Сергей Куртаджиев считает это дело политическим преследованием.
Я был первый. Потом буквально после того, как у нас первый раз изъяли все компьютеры, через две недели пришли точно так, в Нижнем Новгороде изъяли все компьютеры. Сейчас идет уголовное дело, возбудили против омского сапкора Георгия Бородянского за якобы избиение какого-то человека. Любое центральное федеральное издание, оно сильно, когда у него есть представительство, сапкоры, какие-то отделения на местах, потому что это такие корни, опора на всю Россию. И я так понимаю, что повода и смелости трогать новую газету московскую у них нет. Они решили обрубать вот эти самые корни, на которых держится московская новая газета.
Против журналистов самарского правозащитного интернет-агентства «Свобода» уголовных дел за использование контрафактных программ не заводили. Зато отказали в аккредитации в Самарской губернской думе, совершив прямое нарушение закона о СМИ и других законов о доступе к информации. Чиновники сделали из аккредитации преграду для неугодных средств массовой информации, рассказывает редактор правозащитного информагентства Александр Лашманкин.
Мы пытались аккредитоваться, наш корреспондент при губернской думе Самарской, еще 14 декабря подали заявление. До сих пор ответа никакого не получили. А когда я пытался попасть на одно из мероприятий, на заседание пленарное, мне сказали, что мое заявление не может быть рассмотрено, потому что оно написано с грамматическими ошибками. Вот почему не хотят видеть нас в губернской думе? Наверное, потому что боятся, что мы будем писать, может быть, не то, что они хотят.
В пресс-службе Самарской губернской думы отказались комментировать ситуацию с запретом аккредитации журналистов. Редактор правозащитного информагентства Александр Лашманкин продолжает.
Свободы слова в Самарском регионе нет. И пресса у нас абсолютно не свободна. В силу того, что она зависима либо от коммерческих каких-то структур, которые зависимы от власти, либо непосредственно напрямую зависимы от власти. Попытки независимых заканчиваются либо задержанием корреспондента, если они присутствуют на каких-то акциях, которые не надо освещать с точки зрения начальства. Во-вторых, появились такие стоп-листы, озвучивал их некто Сычев, федеральный инспектор по Самарской области. Это списки журналистов и политических комментаторов, которые не должны были появляться в СМИ в ходе избирательной кампании. Но как они не должны были появляться в ходе избирательной кампании, так они после оказалось не должны появляться. Я думаю, что если журналист попадает в вот этот самый стоп-лист, ему после этого очень трудно найти себе работу. Смысл свободы слова, он как раз в том, чтобы все мнения получали возможность для того, чтобы выразиться.
24 мая в Самаре, в День города, в городском парке имени Горького состоялся фестиваль самарской прессы, на котором были представлены все ведущие средства массовой информации. На этой яркой тусовке журналисты, занятые раздачей призов, бесплатного пива и ярких рекламных проспектов своих изданий, о свободе слова не вспоминали совсем. Для Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Розовое алое пламя, крики, шум, поднялись клубы дыма, пожарная, милиция, скорая помощь. То есть выносили, загружали, увозили, вот это все было перед глазами.
Так вспоминает события 40-летней давности оператор вятского телевидения Владислав Услов. Тогда, в 68-м году прошлого столетия, он должен был снимать концерт «Есть на свете Москва» на Кировском стадионе «Трудовые резервы». Посмотреть выступление столичных артистов собрались тысячи зрителей. Неожиданно раздался взрыв, а потом еще один. Рассказ продолжает режиссер Гертруда Якушевич.
Как война? Страшно, везли скорая помощь, пожарные, этот дом там был, где сидели обычно там правительство, там люди. Ну вот этот дом в щепки разнесло там, где лежала эта пиротехника. У меня пострадала одна женщина, пожилая, из театра. Она говорит, она такая смешная была, с юмором. Я, говорит, очнулась, когда летела на этом, как баба Яга на бревне. Ее с бревном выбросило, потому она осталась жива. А те, кто сидел вот там в доме был, они все погибли. Страшная история, конечно, была, и после этого уже месиво на стадионе было.
По данным из архива Кировского управления ФСБ, на стадионе «Трудовые резервы» погибло 29 человек. Было ранено 88. В больнице от ран и ожогов скончалось еще шестеро. Среди погибших было 9 военнослужащих, 3 артиста Московского театра и 11 кировских школьников. У Ирины Малаховой тогда погибла сестра.
Как самую лучшую ученицу рекомендовали участвовать в этом проекте и дарить цветы ветеранам. Ушла очень радостная, довольная, нарядная. Я в этот день ушла в школу, я училась в 9 классе, во вторую смену. И вот на последнем уроке, где-то около 6 часов, вот мы услышали такие непонятные в то время для нас громкие звуки. Когда мы 6:30 вышли из школы, мы увидели идущих нам навстречу молодых людей, совершенно обезумевших, с обезумевшими глазами, окровавленных. Стадион был в ужасном состоянии, дым, крики людей выносили, раненых выносили, тела погибших людей. Вот Людочку мы там не нашли, подсказали обратиться в травматологическую больницу. Но там мы ее и обнаружили. Вот она была без сознания, в крайне тяжелом состоянии. У него были многочисленные ожоги, перелом основания черепа, и не приходя в сознание, она умерла. Ей было 11 лет.
Об этой трагедии не сообщило ни одно советское издание. Кировская правда ограничилась несколькими строчками официального соболезнования. Все подробности случившегося люди узнавали, слушая западные радиостанции. Рассказывают Ирина Малахова и Владислав Услов.
Единственное, кто прорвался на наш радиоприемник, это был «Голос Америки» из Вашингтона, по-моему, вот так.
Сообщила только BBC. В этот же вечер, со всеми доступными подробностями, было сказано так, что в городе Вятка, не в Кирове, в городе Вятка, в небольшом провинциальном городке, на стадионе произошел взрыв. Погибло очень много людей.
Виновным в происшедшем был признан московский пиротехник, погибший при взрыве. Несколько партийных и хозяйственных руководителей на суде, состоявшемся в Москве, были осуждены за халатность и сняты со своих постов. Все время советской власти это дело находилось под грифом «секретно». Сейчас гриф «секретно» снят, но словно поставлен другой знак – «забыто».
И обидно то, что до сих пор в эпоху гласности об этом ничего не говорится. Даже памятной плиты нет на стадионе.
На стадионе, где погибли десятки людей, нет не только памятника или мемориальной плиты, а даже просто обыкновенной таблички. Это место засыпали песком, как будто здесь ничего и не случилось. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Несколько дней назад на Театральной, главной площади города, ростовские водители провели акцию протеста. Флаги и транспаранты были близки не только тем, кто находился за рулем проезжавших мимо легковых автомобилей, но и всем, без исключения, пассажирам общественного транспорта. На начертанное крупными буквами требование «Верните нам Ворошиловский мост» многие машины одобрительно отзывались разноголосыми клаксонами. Все дело в том, что осенью прошлого года было прекращено движение по мосту, который соединяет одну из главных городских транспортных артерий – Ворошиловский проспект – с левым берегом реки Дон. Первыми ощутили на себе настигшую всех беду работающие в Ростове жители Батайска и Азова. Им пришлось добираться на работу объездными путями, которые оказались намного длиннее и по расстоянию, и по времени. Как вспоминает живущий в Батайске журналист областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Мост был в ваховом состоянии, там даже не пускали людей. Пешеходов, кстати. Пешеходы через мост – это более опасно, чем транспорт.
Власти Ростова-на-Дону уже несколько раз переносили возобновление движения через Ворошиловский мост, поэтому многие люди уже перестали верить этим обещаниям. Вот что сказала по этому поводу участвовавшая в акции протеста водителя Людмила.
Я работаю в промзоне на левом берегу Дона. Когда закрыли 23 октября Ворошиловский мост, мне приходится ездить теперь через Аксайский. В обе стороны уходит около 60 километров. Соответственно, расход бензина потрясающий. Соответственно, расход денег удивительно потрясающий. И я возмущена.
По словам профессионального водителя Евгения.
Если ехать, допустим, в Азов или в Батайск, естественно, выгоднее через портовой, через новый, через всесоюзный ехать. Но времени теряется караул. Значит, по километражу, естественно, больше. И плюс к тому, не так километраж, как пробки. Фактически пробка начинается по Малиновского от Фортуны. А может, даже выше от поста и пробка стоит утром. От ГПЗ по всесоюзной, даже там сделали односторонние, все равно пробка. Возвращаться, если в Ростов заезжать с западного, пробка на въезде. Просто получается поворот с всесоюзной на портовую. Под мостом, там всегда пробка. Движение неорганизованное, бестолковое. А если еще стоит инспектор ГАИ, тогда все, мама, не горюй.
Сейчас ситуация несколько улучшилась. По Ворошиловскому мосту разрешили движение общественного транспорта, но при этом резко увеличилось количество пассажиров. По словам Владимира Кобякина,
перестали ездить автомобилисты индивидуально, их не пропускают через мост. А через западный, видно, не всем охота ехать, и поэтому они все кинулись в автобусы. Вот вдоль дороги они все стоят. Люди приезжают к мосту, оставляют машину, идут через мост, делают все свои дела, потом возвращаются и уезжают назад. И сейчас, даже после времени пик, скажем, в 9:30 вечера, все равно люди уезжают в переполненных автобусах. Автобусную давку я забыл, начиная с 1985 года, а вот сейчас ее приходится вспоминать.
Закрытие Ворошиловского моста, который капитально не ремонтировали со дня его постройки, а это уже более 40 лет, значительно осложнило жизнь и ростовчанам, работающим за городом. Вот что рассказал один из них, Александр.
25 километров получается от дома до работы на левом берегу промзоне. По времени где-то больше полчаса, потому что так можно прибавить, но когда заторы, все время стоишь. Вот. А так через Ворошиловский буквально было в 3 раза короче по всем показателям. Сейчас через Оксаевский мост идет такое интенсивное движение, что легковушки, в общем-то, туда даже опасно соваться. Идут все большегрузные фуры из Москвы через этот мост. Все они идут по большому мосту. Оксай, там большой мост старый, и рядом построили маленький, ну, для легковушек, видимо. Но маленький мост, он сейчас работает только по направлению в Ростов. Перед выходом к посту ГАИ все фуры с большого моста поворачивают направо и фактически не дают места проехать легковым автомобилям. Там всегда пробки, приходится лавировать среди машин, часто бьются какие-то столкновения все время. Кто хочет проскочить, их тут же тормозят, гаишников там много. В общем, затруднено движение, долго, опасно, ну... Что, другого пути нам, которые живут в Александровке, нету. Не ехать же через весь город на другой конец. Хотя там, я не знаю, говорят, там тоже свои проблемы.
Тяжелая транспортная ситуация, которая сложилась в связи с ограничением движения по главному Ростовскому мосту, является, можно сказать, хотя и отчетливо видимой, но все же лишь верхушкой айсберга. По мнению журналиста Владимира Кобякина, который давно занимается этой темой.
Сейчас же невозможно, вот я шел сегодня, все улицы, между вот этими двумя транспортными магистралями, Ворошиловским и Будиловским проспектом, они все были забиты транспортом. Что не улица, то пробка, причем такая пробка мертвая надолго. Таких пробок я еще не видел. То все-таки двигалось как-то от светофора к светофору, а здесь все, вот они встали, и гарантия, что они будут стоять так до вечера. То, что город находится уже давно на грани транспортного коллапса, это очевидно.
Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Краткие новости к этому часу. На шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области продолжаются спасательные работы. Утром в пятницу на шахте произошел обвал. 6 горняков остались под завалами. Разбор завалов во избежание новых обрушений производится вручную. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солано на будущей неделе посетит Тбилиси и Абхазию. Представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза прибудет в Москву. Цель поездок дипломатов США и Евросоюза – способствовать уменьшению напряженности в отношениях между Россией и Грузией. Во Владивостоке прошел обыск в офисе компании «Ролес», руководителем которой до своего избрания губернатором Приморского края был Сергей Дарькин. В середине мая обыск был проведен в доме губернатора в рамках уголовного дела, возбужденного против ряда чиновников по обвинению в мошенничестве. В Киеве объявлены окончательные итоги выборов мэра и городского совета. Пост градоначальника сохранил за собой Леонид Черновецкий. В китайской провинции Сычуань более 190 тысяч человек были эвакуированы из районов, пострадавших от землетрясения 12 мая. Причина эвакуации – угроза наводнения. В результате землетрясения изменились русла рек. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что отказ военных властей Мьянмы от международной помощи в первые дни после разрушительного урагана 2 мая привел к потере десятков тысяч жизней. Суд в Хорватии в пятницу приговорил бывшего генерала Мирка Нораца к 7 годам тюрьмы за причастность к убийствам сербов, военнопленных и мирных жителей. В авиакатастрофе в Гондурасе в пятницу погибли по меньшей мере 5 человек, среди них президент Центральноамериканского банка экономической интеграции и супруга посла Бразилии в Гондурасе. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы «Карабаш. Жители ветхих домов остались без крыши над головой». «Саранск. Жизнь без света». «Ижевск. За что у пенсионера Вячеслава Перевозчикова удержали половину пенсии?» «Приамурье. Когда жители села Крестовоздвиженка смогут дышать чистым воздухом?» «Орел. Старое кино собирает полные залы».
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. В городе Карабаш, Челябинской области, пользующемся славой одной из самых грязных точек планеты, творятся странные вещи с ветхоаварийным жильем. Домов, в которых невозможно жить по причине их плачевного состояния, в городе масса. Жители, устав ждать ремонта или расселения, снимают квартиры, а свое жилье просто закрывают на ключ. Между тем, чиновники сносят такие дома, даже не предупредив тех, кто в них прописан. Люди приходят проведать свои квартиры и видят развалины. Так случилось с Еленой Поташовой, жительницей дома 28 по улице Пяти Редки и ее соседями.
Наш дом двухэтажный, деревянный, с печным отоплением. Отсутствовало центральное отопление, канализация. Дом вообще был ветхий, аварийный. Давно он так числится, но, как говорится, нам никогда ничего не предлагали, и нас не отселяли в другие квартиры. Вода была привозная, как воду перестали возить. Колонка замерзла, пришлось мне вот из этих всех вот условий снять жилье, покинуть квартиру. Зимой вообще стена промерзала, у меня угловая квартира. Стены чернели, зиму вообще невозможно было, по 2 раза топили, вообще не можно было протопить. Пришлось квартиру снять, но вот, как говорится, дом мы без внимания, как говорится, не оставляли. Все время я ходила, проверяла, он всегда у нас был закрыт на ключ. До 30 марта я платила за квартиру, за эти коммунальные услуги. Как говорится, если не пришивала, но платила. А здесь, значит, выясняется, мне, значит, доходят слухи, что крышу у нашего дома начали сносить.
Елена в очереди на получение жилья стояла почти 20 лет. Сначала по месту работы, потом в льготной, так как один из сыновей имел группу инвалидности. Затем ее семью вновь перевели в общий список. Так ничего и не дождалась. Пришлось снимать квартиру за свой счет. В той же ситуации оказались и другие жильцы злополучного дома. Они периодически заглядывали в свои квартиры, многие оставили в них часть своих вещей. У некоторых возле дома имелись гаражи и даже огородные грядки. Пока Ирина моталась по чиновникам с целью выяснить, кто же отдал приказ снести их дом, почему не предупредили жильцов и что с ними теперь собираются делать, от дома не осталось и щепки.
Сверху дана команда. Дом на демонтаж и культивацию там даже земель должны сделать. В это время я аккурат болела. Пока проболела, где-то в конце апреля пошла в Белый дом узнавать, кто дал команду на снос дома и куда нас будут девать. Ходила к ведущему специалисту там по учету жилья, Климовой. Она мне ничего вразумительного не ответила. Отправила меня к Власовой. Власова также сказала, что команды никакой не было. Дом не знает, кто сносит. 30 апреля я обратилась к депутатам помочь прояснить мне эту ситуацию. 5 мая еще обратилась в жилищную контору. Написала заявление, чтобы мне обследовали квартиру и предоставили акт осмотра. Глава города у нас принимает по понедельникам, по 2-м да по 4-м. Пока дошло время, 12 мая я обратилась к главе города. Лично я его не видала, меня принимал зам. Также он мне объяснил, что ничего он про этот дом не знает. Первая весточка от меня, что они разберутся.
Елена обратилась за помощью к журналисту, депутату местного совета Татьяне Муштатовой. Та начала разбираться и обнаружила, по ее собственным словам, весьма неприглядную картину.
Естественно, я на просьбу Елены Петровны откликнулась и стала разбираться в этой ситуации. Выяснилась очень неприглядная картина. Двухэтажный этот дом, деревянный, в нем было прописано 6 человек, кроме Елены Петровны и 2 ее сыновей. Действительно, жильцов не известили о том, что дом будет снесен. Распоряжение или постановление главы о том, что этот дом сносится, и о том, что жителям в соответствии с жилищным кодексом предоставляется жилье и их уведомляет, в какое время они будут исцелены, не было. А дом, тем не менее, в считанные недели разобрали и увезли в неизвестном направлении. Люди остались, во-первых, без крыши над головой, во-вторых, значит, очень туманными перспективами на дальнейшее получение жилья, так как многие из них стояли в очереди на переселение из ветхоаварийного жилья и остались буквально в тупиковой ситуации.
Устав от невнятных ответов чиновников и их бездействия, Елена Поташова написала заявление в прокуратуру. Кто-то ведь должен ответить за то, что ее и соседи оставили без крыши над головой.
Меня лишили жилища. мои конституционные права я считаю нарушены, попросила прокурора разобраться, защитить мои права и привлечь к ответственности лиц, если они виновны в нарушении законодательства. Сейчас, как вроде как я уже была в следственном отделе, идет проверка, вроде как выясняется, кто дал команду и зачем. Вот когда мы были возле дома, там тоже сосед у нас, дедушка Вася, как говорится, ему 75 лет. Он 50 лет в этом доме прожил. Дом был, считай, его бы можно было и отремонтировать, но никому дела нет. Дом был нормальный, я не знаю, кто дал команду, зачем надо было его ломать, не знаю. За домом смотрели, как говорят, мы бросили этот дом. Никто его не бросал, всегда за ним смотрели, ходили. Вот сейчас жду, что решит прокуратура. Задолженности у меня по квартире нету. Надеялась получить когда-то новое жилье.
Между тем депутат Татьяна Муштатова уверяет, что таких ситуаций в Карабаше не одна и не две, а целая система.
Была проведена проверка в ГУВД Карабаша. И вывод сделан, что действительно был нарушен закон по статье 33 самоуправства. И сейчас все материалы этого дела переданы в Следственный комитет Челябинской области, который уже будет решать, какие меры принимать. В Карабаше это не единственный случай, когда жители оставляют вот так вот без жилища. Ветхоаварийные дома, которых в Карабаше довольно большое количество, сносят, так как жильцы в настоящее время там в них не проживают, а что жить в них невозможно, снимают жилье. И они практически остаются без очереди на квартиры, потому что потом их просто исключают оттуда. Более того, чиновники местной администрации зачастую, пользуясь своим служебным положением, в обход очереди существующей, получают себе жилье, себе, своим родственникам. А те, которые стоят годами и десятилетиями, они остаются в этой очереди и дальше дожидаться вот своих развалинах.
У 75-летнего соседа Поташовой Василия Журавлева в снесенном доме оставалась мебель, в гараже вещи. Где они теперь, непонятно. Всю жизнь он отработал в шахте, а на старости лет остался без всего. Даже огород теперь завален мусором, и по нему ездят грузовики. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область. Карабаш.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Холодильники не работают, детишки маленькие, надо их обстирать. Там больные есть, электроэнергия. Ну как, а кому она не нужна? Она всем нужна, электроэнергия.
Стихийный митинг собрался у здания местной администрации. Сельский сход решает, как же быть дальше. Место действия – поселок Учхоз в черте столицы Мордовии. Вот уже вторую неделю в домах местных жителей нет электричества, а проживает в этом поселке ни много ни мало 500 человек. Этот населенный пункт называется поселком Учхоз, то есть поселком учебно-опытного хозяйства Мордовского государственного университета. Местные жители работали и работают в этом Учхозе. Вся местная инфраструктура него же, и коммуникации, и электрические сети. Вся финансовая деятельность ведется через бухгалтерию учебно-опытного хозяйства. Жители исправно вносили оплату и за жилье, и за коммунальные услуги. Потом в поселке сменился глава местной администрации, с его приходом и выяснилось, что Учхоз задолжал поставщикам электроэнергии значительную сумму. При этом основными виновниками этого долга объявили местных жителей, возмущается Татьяна Ярина.
Нас обвиняет руководство Учхоз за то, что мы вроде воруем электроэнергию. Но мы не вин... Ну кто ворует? Это ведь надо доказать этого. Ну а мы-то не воруем эту электроэнергию.
Воруете, воруете, убежден глава администрации поселка Николай Борискин.
После проверки счетчиков населения, мною лично было проведено проверка счетчиков, 98% счетчики в учебно-опытном хозяйстве населения, которое утверждает, не опломбированы, что позволяет спокойно давать возможности воровать электроэнергию.
По мнению руководителей учебно-опытного хозяйства, потери от того, что к их электросистеме подключен поселок, в котором более 100 домов, составляют около 50 тысяч рублей в месяц. И вполне естественно, они полагают, что местные жители элементарным образом воруют электроэнергию. Но парадокс, проверить, так это или нет, не представляется возможным. Фирме ВАТ, которая поставляет сюда электричество, до проверок дела нет. В конечном итоге ей платят не жители, а организация, то есть Учхоз. А что там внутри происходит, не ее ватовское дело. Проще простого отжать ручку рубильника, а вы уж сами разбирайтесь, кто что где ворует и с кого что требовать. Руководство учебного хозяйства провести проверку не может. Нет прав заходить в дома местных жителей и проверять счетчики. Да тут еще выяснилось, что и брать деньги с населения хозяйство права не имеет.
Учхоз, он сетует на то, что учхоз не электроснабжающая организация, она не имеет права брать с населения деньги. Вот этот клубок у нас длится уже 3 года.
И даже глава поселковой администрации Николай Борискин признает, что проведенная лично им проверка не имеет никакого правового статуса. Ну и занят поиском сейчас он выхода из создавшегося положения.
Выход один. Передать электролинии, которые у нас находятся в фирме ВАТ или Горсвет, которые именно юридически имеют право наказывать и требовать от людей замены счетчиков и правильный учет электроэнергии, потребляемой населением.
Идея хорошая, но когда учхозовцы обратились к руководству энергоснабжающей фирмы ВАТ с предложением взять на баланс предприятия территорию их жилого поселка, то получили отказ. Тому есть логическое объяснение, считает местный житель Александр Глазунов.
В фирме ВАТ, я так думаю, что на данный момент наш участок как таковой не нужен, участок учхоза, потому что он по величине небольшой, прибыль здесь не очень большая. И руководство, это мое личное мнение, руководство, думаю, фирмы ВАТ не хотит брать на том основании, что прибыль будет мизерной.
У самих жителей поселка есть немало идей о том, что сделать для того, чтобы вновь заработали их холодильники, телевизоры и осветительные приборы.
Или отключить от фермы, вот от учхозской фермы, и соединить нам в другой организации. У нас ремзавод рядом. Линии идут рядом, чтоб перевели бы нас и в другой организации бы. И не было ни скандала, и мы не мучились бы без света.
Но и ремзавод Саранский брать на себя снабжение электричеством поселка тоже не хочет. Так что местные жители уже начинают избавляться от привычки, заходя вечером в дом, нажимать выключатель.
Темно, ничего не видно.
Для Радио Свобода Игорь Телин, поселок Учхоз, городской округ Саранск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 70-летний ижевчанин Вячеслав Ефремович Перевозчиков из своих 4 с небольшим тысяч рублей майской пенсии получил в сберкассе на руки 2000 с остатком. Как объяснила ему женщина-оператор, 2000 с него удержали согласно распоряжению пенсионных органов, которые получили соответствующие предписания от судебных приставов индустриального района города Ижевска. Нельзя сказать, что случилось это для него как гром среди ясного неба. Повестки от судебных исполнителей все 3 граждан истцов от собственников жилья дома номер 38А по улице Красногеройской получили заблаговременно. Вячеслав Перевозчиков даже лично из рук судебного пристава. Дело в том, что Перевозчиков со своими соседками Майей Пермитиной и Валентиной Волковой в течение 2 с лишним лет судились с мэрией Ижевска и бизнесменом Найденом. Чиновники незаконно разрешили, а Найден без разрешительной документации пристроил к торцу их дома громадный пристрой в полдома величиной. И пока шли суды, пристрой вывел под крышу и оформил в собственность. Хотя Верховный суд Удмуртской республики в октябре 2006 года признал постройку Найдена самовольной, год спустя пенсионеры проиграли новый суд с требованием ее сноса. Найден не постеснялся потребовать от проигравшей стороны возмещения затрат на своих адвокатов. Судья Андрианов присудил ему, правда, не 12, как требовал бизнесмен, а всего 6 тысяч рублей поровну с 3 истцов. Вот откуда взялся майский вычет из пенсии Перевозчикова.
И сняли, и все, а я получаю деньги в сберкассе, в банке. Прихожу, там той суммы нет, 2000. Если ежемесячно, 250, там с копейки может быть. Ладно, вопрос решился сразу разом, и готов, все, вопросов нет. Перебьюсь как-нибудь. Теперь подумайте, если вот так с меня можно, с моего счета взять, не касаясь, как называется, не предупредить меня, произвольно снять, то можно с любого, не глядя, снимать то же самое.
Я попыталась узнать, нельзя ли было вычесть эту сумму как-то помягче. Все-таки человеку месяц жить до следующей получки. Вот что сказала мне судебный исполнитель службы судебных приставов индустриального района города Ижевска Екатерина Чиркова.
Был суд. Судья вынес решение взыскать с них 3 расхода по госпошлине. При
предъявляет к нам на исполнение. Обсуждаем исполнительное производство, сдаем 5 дней для добровольного исполнения.
Екатерина Чиркова пояснила также, что в ее власти было вычесть эту сумму в рассрочку, процентов по 20-30 в месяц. Однако пенсионеры к ней не пришли и заявление об этом не написали, посетовала она. Правда, мне они сказали, что она им при встрече этого не предлагала. Спросила я и исполняющую обязанности начальника Ижевского управления пенсионного фонда Ирину Шляпину, есть ли какие-то способы поддержать несправедливо наказанных пожилых людей.
Нам тоже очень жалко, но мы вот обязаны исполнить. Помощь мы в этом году вообще сами не оказываем, только через управление соцзащиты населения. Заявления граждане туда подают, и там рассмотрение происходит. Мы не поможем.
Размер материальной помощи, на которую может рассчитывать ижевский пенсионер в отделах соцзащиты, так мал, что на него и рассчитывать не стоит. Ни за что наказанные ветераны надеются, что им поможет депутат. А независимая городская газета «День», следившая за неравной борьбой жителей с застройщиком, объявила сбор средств, чтобы не оставить в беде тех, кто пострадал за общее дело. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На территории Константиновского района Приамурья обнаружено целое поле с трупами животных. Так решает проблему утилизации производственных отходов на свинокомплексе села Крестовоздвиженка, владельцем которого является государственное унитарное предприятие «Поляное». Трупный запах регулярно долетает до жилых кварталов. По мнению эпидемиологов, соседство с открытым несанкционированным скотомодильником – стопроцентная вероятность возникновения серьезных инфекционных заболеваний, более чем районного масштаба. Ведь для многих кладбище животных стало, как это не дико звучит, источником существования, и в Крестовоздвиженке из этого тайны никто не делает. Говорит Виктор Онищенко, бывший работник свинокомплекса.
Жители приходят, берут это мясо, сюда сбрасывают. Жители приходят, берут, кто плохо живет, кто не работает, малоимущие вот такие вот. Берут, также пирожки, также пельмени делают.
Продолжает Вера Марченко, жительница села Крестовоздвиженка.
И на скотомогильник люди ходят, и вот эту помойку, и мы это друг другу продаем, пирожки едим у костяшки, и это и жир, ну, короче, туши свет это. И я даже отравилась сама это самое, что чуть в больницу не попала, врача вызывала, врач это... Врачу обратилась, ни укола, ни таблетки, нигде ничего нету, это самое. Надо на костяшку ехать, а пока до костяшки доберешься, то и померти можно это. Если жар вот этот разгребти, это самое, там будет видно это самое. Дышать нечем, вонь везде. Поедьте да побачите, что там творится, там ужас дикий. И это дети нюхают, там детский дом, это самое, помойка открыта, это все дети дышат.
На свинокомплексе в Крестовоздвиженке полностью отсутствуют очистные сооружения. Фактически окрестности села превращены в большую помойную яму. Отходы производства стекают в теперь уже бывшее озеро. Говорит Николай Третьяков, главный государственный ветеринарный инспектор Константиновского района.
Здесь вообще не выдерживают никаких норм стоки, потому что здесь совершенно не очищены, идут сточные воды вместе с фекальными массами. И утилизируется вот на этой территории, потому что здесь даже никаких ни емкостей нет, просто территория, которая заливается вот сточными водами. И на протяжении всего существования комплекса, как таковых очистных сооружений, здесь не было.
Впрочем, руководство мегафермы в Крестовоздвиженке это особо не беспокоит, ведь штраф за помойку районного масштаба чисто символический – от 3 до 5 тысяч рублей. Одно непонятно, зачем было строить оборудованный по всем санитарным нормам скотомодильник и одновременно скидывать трупы животных в чистом поле. Ответ на этот вопрос так и не удалось получить. Руководители предприятия «Поляное» отказались от встречи, сославшись на занятость. В прокуратуре Константиновского района пояснили, что расследовать преступления в сфере экологии не в их компетенции. Спасти репутацию предприятия-нарушителя попыталась глава администрации села Крестовоздвиженка Мария Филиппова.
Сейчас начнут строить они свинарник еще один, где будут полностью перерабатываться вот это вся. Эти нечистоты, которые они будут перерабатываться на на удобрение. Какие сроки он в этом году уже, у них документация это готова, потому что есть же проект, все есть, но в этом году должен начать. Ну как деньги, видите, это тут денежный вопрос.
Недавно избранный глава Константиновского района Преамурья Константин Гамза намерен как можно скорее исправить эту ситуацию. Подготовлены соответствующие обращения в Амурское законодательное собрание и Дальневосточное полпредство, продолжает Константин Гамза.
Любое предприятие, которое работает и занимается какой-то хозяйственной деятельностью, оно должно за собой как-то убирать следы, да? Ну, в лесу рубят лес, да? Поляну почищают потом как-то. Невозможно проехать через деревню, стоит смрад, понимаете? Можно, как говорится, буквально в воздухе топор повесить.
Как считают местные жители, Китай очень удобный вариант, чтобы приписать ему любую эпидемию вблизи российской границы. Проверки партии овощей и фруктов из КНР на вирусы выглядят несколько комично, учитывая полную антисанитарию на некоторых российских приграничных территориях. Для Радио Свобода, Антон Луздин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Орел». Елена Годлевская. С 20 по 25 мая в Орле в рамках правительственной программы патриотического воспитания прошел фестиваль-конкурс под названием «Тургенев. Родина. Кино». В течение 6 дней в двух залах частного кинотеатра «Октябрь» бесплатно демонстрировались художественные фильмы экранизации произведений писателей-орловцев Ивана Тургенева, Николая Лескова, Леонида Андреева, а также документальные ленты о судьбах отечественных писателей 20 века. При этом документальные фильмы были показаны в Орле именно на кинопленке, а не на магнитных носителях. Особенностью же фестиваля стал показ российских фильмов вне зависимости от года их создания. То есть старые ленты участвовали в конкурсе наравне с новыми. Зрители увидели «Муму» Анатолия Бобровского и Евгения Тетерина 1959 года и «Леди Макбет» Мценского уезда Романа Балаяна за 1989 год. Документальный фильм «Сергей Есенин» 1965 года и «Ильф. Двойная композиция» от 2004 года. Рассказывает вице-президент гильдии продюсеров России, президент фонда Ролана Быкова, председатель жюри конкурса на лучший художественный фильм профессор Армен Медведев.
К сожалению, сейчас институт кинотеатров повторного фильма разрушен, так что это фильмы, которые иногда попадают на телевидение, и некоторым из них везет в том, что они как бы на глазах у зрителя. Но в программе фестиваля, это, кстати, одна из целей фестиваля, вернуть зрителю хотя бы на небольшом пятачке территории незаслуженно забытые фильмы. И люди действительно воспринимают это для себя как премьерный показ. Приятно видеть, пусть в небольшом зале этого кинотеатра, но достаточно по нынешним временам серьезный процент зрителя, и преобладает зритель молодой. Стало быть, эти фильмы интересны, а для тех, кто их видел, помнит, интересно просто проверить свои собственные ощущения, впечатления от фильмов, которые видел там 40 лет назад, 50 лет назад. Вызывают ли они какой-то душевный трепет и работу мысли? На мой взгляд, материал для сравнения, сопоставления и выделения очень интересный здесь на фестивале.
Фестивальная неделя стала настоящим праздником для думающего зрителя. По меткому выражению организатора фестиваля, зрителя без попкорна. Говорит генеральный директор компании «Орел кино», директор кинотеатра «Октябрь», предоставивший свои залы для бесплатного показа фильмов, Николай Медведев.
Это событие. И я сознательно абсолютно пошел на полную экономическую несовместимость того, что мы проводим в кинотеатре. У нас это бесплатно для зрителя. А залы полные. Залы полные. Вот за эту неделю я встретил массу своих знакомых, которых я в детстве знал уже как взрослых людей. И они пришли в кинотеатр.
Организаторы фестиваля «Тургенев. Родина. Кино» не просто показали орловцам прекрасные фильмы, многие из которых уже стали классикой отечественного кинематографа. Они не скрывают, что перед ними стояла и образовательная, нравственная задача – напомнить зрителю о великой русской литературе, рассказать об истории страны и ее великих представителях, напомнить людям о том, что им есть чем гордиться.
Раньше было такое красивое понятие патриотического воспитания. Я думаю, что сегодня возрождение России, на мой взгляд, очень важно. У нас великая страна. Главное четко осознать свое место в этой стране и свою, в общем-то, обязанность перед этой страной, как родиной своей. Как можно, кроме как через литературу, лучше, глубже и чище осознать себя и свое место в стране?
Фестиваль завершился подведением итогов конкурса. Среди главных неожиданностей – присуждение первой премии за лучшую режиссерскую работу Анатолию Бобровскому и Евгению Тетерину в фильме «Муму» и специальный диплом жюри актрисе Нине Дробышевой за дебют в фильме «Отцы и дети». Что касается документального кино, то здесь первая премия была присуждена Галине Долматовой за фильмы «В далекий край» и «Ильф. Двойная композиция». Как сказал Армен Медведев,
это фильм как своеобразная, знаете, инъекция. Инъекция вечного, инъекция доброго. Да, это, конечно, кинематограф ретроспективный, но обращаться ретроспективно к нему обязательно нужно время от времени и зрителям, и профессионалам.
Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.swobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия, огромное спасибо! Благодаря победе Димы Билана в следующем году конкурс Евровидения пройдет в России.
Израиль даже в обмен на мир не намерен немедленно покидать голландские высоты.
Потерпел крушение самолет Як-52 компании «Авроавиа».
Я многого ожидаю от избрания нового президента Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.